что-то понесло, не знаю. Денег там особо нет. Мне понятно, когда там французские беспилотники летают. Мне понятно, когда турки там помогают одним, а эмиратовцы с саудовцами помогают другим. Мне совершенно непонятно, что полезли туда наши. И самое главное, кто их туда отправил.
Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и значимые тексты, которые выходят на нашем сайте за последнее время. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня мы будем обсуждать текст нашего корреспондента отдела расследований Лилии Паровой о том, что в Ливии, несмотря на то, что это никак не афишируется, присутствуют российские наемники, невоенные наемники. Они каким-то образом, так или иначе, задействованы в гражданской войне, которая продолжается в Ливии с 2011 года, и поддерживают в этой войне фельдмаршала Хафтара. Это человек, который, собрав такую полунаемническую, полупартизанскую, полупрофессиональную армию, постепенно за несколько лет фактически взял под контроль значительную часть территории Ливии и собирается ни много ни мало идти в поход на Триполи, официальную столицу, где, собственно, находится признанная ООН и поддерживаемое Западом ливийское правительство. О том, чем эти наемники занимаются, слухи ходят разные. Писали про то, что Россия кого-то туда отправляет еще в 2017 году. Версии, собственно, о занятиях разнятся от охраны нефтяной инфраструктуры до, например, артиллерийской поддержки действий Хафтара. Такая версия тоже есть. Сколько россиян сейчас в Ливии точно неизвестно. Никакого официального присутствия России в Ливии, я повторюсь, нет. Но в последние месяцы все чаще появляются сообщения о том, что россияне в Ливии воюют и, как следствие, гибнут. Но об этих потерях нету никаких официальных сообщений, и даже родственникам наемников не говорят о гибели их близких. Сегодня мы поговорим с Лилией Епаровой о том, какая ситуация сложилась в Ливии, почему Россия, пускай вот так неофициально, но все-таки участвует в ливийской гражданской войне, сколько людей и от чего могли там погибнуть в последнее время, и почему факт их гибели скрывается. Лили, привет!
Привет!
Давай начнем с того, что вообще расскажем чуть-чуть, что происходит в Ливии. Потому что я думаю, что большинство наших слушателей примерно помнят, что там была революция во время арабской весны, да, убили Муаммара Каддафи, который много-много лет страной руководил. Потом началась гражданская война, которая идет вот с тех самых пор.
Да, действительно, уже, получается, с 2011 года 8 лет подряд идет там гражданская война. Каддафи действительно погиб тогда, и, к сожалению, после гибели Каддафи страну так и не получилось привести в порядок, так и не появилось того, что называют центральной властью. Она расколота на несколько группировок, по сути дела, на Запад и Восток. На Западе правительство в Триполи, которое является официальной столицей страны, оно общепризнано, создавалось под эгидой ООН, его поддерживает коалиция стран Запада, которая возглавляет США, там также страны Европы, Франция, Италия. Этот же Запад страны поддерживает Турцию со своей авиацией. И восток страны, который взял под контроль, по сути дела, единоличный некогда генерал, а с 16-го года фельдмаршал Халифа Хафтар. И есть еще центр в Мисурате, насколько я помню, тут я могу ошибиться, я не эксперт по Ливии, но там сильные силы исламистские. По сути дела, три больших куска страны с тремя разными центрами власти, и сейчас восток сражается с Западом.
Вообще, фельдмаршал Хафтар довольно любопытная фигура, как минимум, потому что у него двойное гражданство, он гражданин Ливии и гражданин США. Про него писали очень много несколько лет назад в американской такой серьезной журналистике, были профайлы большие. В Нью-Йорке был самый интересный, где было прямо видно, как автор пытается о нем что-то написать и понимает все больше, что это не просто военачальник, который хочет положить конец гражданской войне, а некоторый военный диктатор. Это прям вот очень любопытный текст. И Хафтар, в общем, такая довольно неоднозначная фигура. И вот уже некоторое время, несколько месяцев, Хафтар ведет официальное наступление на Триполи.
Ну, в войне он участвует много лет, а наступление на Триполи он ведет всего лишь с весны, с апреля. А на самом деле он действительно очень-очень неоднозначная фигура. Он, вот если смотреть на его фотографии, особенно на его ноября 18 года визит в Россию, когда он был сфотографирован, кажется, в такой шапке, меховой шапке, вот как вот в «Иронии судьбы», точь-в-точь. Может сложиться впечатление, что России он нравится, российским лидерам, может быть, российскому военному руководству, они его решили поддержать просто потому, что он такой вот усатый генерал, ему уже 75, он такой увесистый, мощный дядька, ходит в меховой шапке, встречается с Шойгу, жмет ему руку и прочее.
Ну, то есть понятный тип, да, для России?
Понятный. На самом деле, этот человек совершенно непонятный, на самом деле все гораздо сложнее, и российская сторона очень адекватно воспринимает этого человека. Адекватно его нельзя не воспринимать, если ты просто бережешься хоть немного, потому что он действительно очень сложный. Он много лет прожил в США после своего побега из Ливии. Мне, по крайней мере, источники российские, не американские, к сожалению, рассказывали, что он до сих пор очень плотно ассоциируется со Штатами, у него там живет часть семьи или, может быть, вся семья, и что контакты он так или иначе поддерживает едва ли не с американскими спецслужбами. И мне кажется, что как бы не вульгарно, может быть, прозвучала эта формулировка по отношению к военному национальному лидеру Востока Ливии, но про него, по крайней мере, я от собеседников в России слышала такую поговорку: «Ласковый теленок у двух маток сосет», потому что действительно может сложиться впечатление, что его поддерживают военная техника, военными советниками, консультантами, и теперь уже получается, да, вот как из нашего текста становится более-менее ясно, и человеческим ресурсом только Россия. На самом деле нет. На самом деле, насколько я понимаю, как мне рассказывали, он берет деньги и у Саудовской Аравии, и какую-то поддержку у Египта, и ходили слухи о том, что у него есть еще какие-то американские деньги, на которые он, собственно, и нанимал своих солдат. И действительно, это человек, который умудрился так вести переговоры, что договаривается сразу со многими сторонами и начинает договоренностями с одной стороны шантажировать другую сторону и добивается таким образом действительно уникальных результатов, потому что источники, близкие к российской частной военной компании, частной охранной компании РСБ Групп, она совершенно легально действует в рынке, рассказывали, что несколько лет назад, еще до начала активного наступления Хафтара на Триполи, военные специалисты из России ездили туда и пытались устроить своеобразный смотр силам Хафтара. И нашли, конечно, это все очень неудовлетворительным. По сути дела, это какие-то тоже купленные им группировки, он покупал, насколько понимаю, целиком, то есть вместе с их собственным каким-то локальным командованием, все это склеено из разных кусков, понятно, что все
Ну, то есть, это армия наемников такая классическая.
Да, по сути, у него тоже армия наемников, но вот как-то он умудряется выстраивать так, чтобы захватил полстраны, ведет успешное наступление на столицу, не дай бог еще возьмет, хотя, конечно, думаю, этого всего не допустят, хотя я тут могу только как совершенно обыватель рассуждать, потому что я ни в коем разе не военный эксперт.
Но пока что получается так, что действительно Хафтару, пускай вот с такой вот армией, но при этом с поддержкой, как мы сказали, разных сил, в том числе и России, удалось, мне кажется, даже не полстраны захватить. Понятно, что Ливия на очень большую часть состоит из пустыни, да, то есть контролировать большую территорию страны в данном случае не означает контролировать какой-то процент, да, значимой инфраструктуры. Но если посмотреть вот просто на карту, то под контролем Триполи примерно где-то десятая часть территории получается. Скажи, пожалуйста, вот, собственно, Россия в чем заинтересована? Ливия еще с советских времен, да, такой давний партнер Советского Союза, потом России, всегда это был важный рынок для вооружений отечественных, потом, понятно, что нефть. В этом бизнесе тоже российские компании участвовали, в том числе и государственные. После гибели Каддафи все это закончилось, и Россия пытается сохранить доступ к своим интересам. И, видимо, Хафтар каким-то образом обещает это России предоставить. Так получается?
На самом деле, изначально Россия ничего не хотела конкретно от фельдмаршала, тогда генерала Хафтара. Как мне рассказывали люди, знакомые с ходом переговоров между Россией и делегациями, которые Хафтар в Россию присылал, Хафтар всегда выходил на Россию первым. И, конечно, просто его окружение привело в восторг то, что они видели в Сирии в 2015 году. Там тоже идет какая-то гражданская война, вот есть сирийская, вот есть ливийская. Вот в Сирию внезапно вступает в войну официальная Россия. Заводит туда людей. Ну, неофициально и на земле, официально только в воздухе. Люди живут на военной базе.
Военные советники были официальные вполне.
Да, военные советники были официальные, действительно. Их это настолько восхитило, что они в 2015 году, как мне рассказывали, Хафтар начал присылать в Россию просто делегации. В Москву их не очень пускали, то есть напрямую с Путиным общаться не давали, хотя они, конечно, этого хотели. Они хотели, чтобы все было как у Башара Асада, чтобы напрямую там фотографии, где он жмет руку Путину и прочее. Хотели так.
А Кремль,
так,
наоборот, не хотел, да, чтобы в мире думали, что сейчас Россия еще и туда полезет.
Да, да, они их останавливали в Грозном. Переговоры велись в Грозном, встречи с российской военной верхушкой. И да, как мне объясняли аналитики, очень не хотели, чтобы прогремели очередные газетные заголовки, что Россия сначала в Сирию, теперь в Ливию, и вообще такая грандиозная воюющая держава на всех фронтах сразу. В общем, этого не хотели, что, мне кажется, достаточно здраво. Такого не хотите.
И в итоге что получилось? То есть официального участия России в Ливии до сих пор нет. При этом уже пару лет, сперва на Западе начинали про это писать, мне кажется, действительно еще году в 17-м, про то, что вроде как какие-то российские силы отправляются в Ливию и в Судан. Вот такие были примерно, да, репортажи.
Да, в итоге всех этих трудных переговоров, когда военная верхушка российская не верила Хафтару, Хафтар очень много всего обещал. Буквально, мы в материале цитируем человека, который мне пересказывал ход переговоров, буквально ливийские делегации обещали, что мы возьмем страну, это будет кроваво, это будет грязно, но вы получите в итоге все, если вы нас поддержите. Железные дороги, инфраструктуру, нефть и прочее, прочее, прочее. Неизвестно, правда, конечно, будут ли выполнены эти обещания, но какая-то поддержка со стороны России есть. Но, насколько я понимаю, опять-таки, как мне объясняли люди, которые гораздо лучше, чем я, разбираются в этой ситуации, мы поддерживаем не потому, что мы вот прям хотим взять Ливию, хотим, не знаю, там, захватить все нефтяные месторождения и прочее, а мы скорее используем наше участие в Ливии как такой переговорный инструмент. То есть мы как бы на каких-то, видимо, переговорах мы используем факт того, что мы можем погрузиться в ливийские дела еще больше, как какой-то или противовес, или аргумент, чтобы нам пошли навстречу. Вот мне объясняли ситуацию так, что у нас тоже нет каких-то прям сверхмегаконкретных интересов в ливийских ресурсах. Есть интересы именно в такой дипломатии.
Вот что о занятиях российских наемников в Ливии говорит эксперт по этой стране, работающий в Высшей школе экономики, Григорий Лукьянов.
Про то, что там они действуют, ну, факт, да. Уже нашли всякого рода другие свидетельства, косвенные, прямые, о том, что они там присутствуют. Делают разное, готовят людей, технику, проводят разведывательные операции.
Вот из того, что ты рассказываешь, из того, что ты читал в твоем тексте, получается, что это вот ливийская история, это не то, что некий авантюрист в больших погонах пообещал России тонны нефти, и Россия радостно поехала на танках и самолетах ввязываться в очередную войну. Нет, здесь как бы российское участие очень осторожное, с одной стороны. С другой стороны, оно все-таки, как мы сейчас понимаем, оно есть, и происходит оно вот в таком же гибридном формате, то есть это едут не российские военные, это едут наемники, связанные с людьми, близкими к властям. Так что ли получается, да? И, как всегда, в таких ситуациях опять возникает вот эта самая ЧВК «Вагнер», про которую расскажи, пожалуйста, что это такое и какая у нее роль сейчас в Ливии, насколько мы понимаем.
На самом деле, юридических лиц, которые отчетливо стояли бы за всеми операциями российских наемников за рубежом, за суданскими, за сирийскими, за ливийскими, такого юрлица нет. Да, безусловно, коллеги в ряде блестящих материалов идентифицировали «Европолис» как юрлицо, российское юрлицо, которое стояло за частью операции, которые связывали ЧВК «Вагнер» в Сирии. Но про Ливию мы ничего такого пока не обнаружили. Может быть, и не обнаружим. Может быть, и такого юрлица и нет. Французские коллеги около года назад еще писали, что действительно Пригожин как-то договаривается с Хафтаром о совместной охране ливийских нефтяных месторождений.
Пригожин, простите, да, нужно в таких случаях объяснять. Тот самый Пригожин, которого называют поваром Путина и которого называют инвестором ЧВК «Вагнер».
Да-да-да. Инвестором, владельцем, руководителем, основателем, как его только не называли. Ни одна из этих ролей, на самом деле, так и никогда не была документально доказана, подтверждена. Можно даже предполагать, что у чувака есть какие-то другие неизвестные нам владельцы или инвесторы. Но да, Евгений Пригожин, успешный российский предприниматель, это единственное публичное лицо, приближенное ко двору российскому, которое действительно отчетливо можно связать с ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнера» из-за такой своей некой эфемерности, иллюзорности, я вот как-то сформулировала для себя, что я называю ЧВК «Вагнер» — это вывеска над военкоматом. Есть российские наемники. Интересы руководства этих наемников, исходя из того, чем эти наемники занимаются, очевидно, как-то связаны с общероссийским курсом. Вторая половина интересов людей, которые стоят за российскими наемниками, очевидно, связана с их частными бизнес-интересами. И есть российские наемники, мы их знаем, они едут из пригородов городов-миллионников, из Москвы, из Петербурга, из Екатеринбурга на войну, просто потому что они не могут найти нормальную работу дома. Они знают, куда позвонить, чаще всего эти телефоны передаются по сарафанному радио, часть, как мне рассказывали наемники, можно нагуглить в Даркнете, правда, никто не проверял, насколько эти телефоны рабочие. Часть контактов предоставляют ветеранские организации, всевозможные ветераны Афгана и прочее, 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 не с тем числа. На пике сирийской кампании, когда были прям серьезные потери, можно было практически с улицы устроиться в частную военную кампанию и уехать на войну почти без проверок, потому что потери были такие, что очень нужны были люди. Как мне, опять-таки, рассказывали многие источники, но меня там не было, я Пальмиру не брала, поэтому точно говорить и утверждать этого всего не могу.
Расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас? Сейчас очередной виток публикации в СМИ о том, что в Ливии действуют наемники из России, что они там гибнут.
Насколько я понимаю, какое-то усиление со стороны России, если это действительно усиление именно со стороны России, а не какое-то частное решение людей, которые стоят за российскими наемниками, понадобилось, потому что сейчас идет очень активная фаза гражданской войны. С начала наступления на Триполи началось, как мы уже говорили, в апреле 2019 года, Разумеется, сторона Хафтара понесла потери, потому что они подошли уже вплотную к столице, увязли там в городской войне, войне именно на улицах пригородов и предместий, в населенных кварталах, по сути дела. И ни одна из сторон, разумеется, в этой войне проигрывать не собирается, отсюда большие потери. А действуют там не только официальные силы триполийские, не только официальные силы, которые можно сказать с Табруком, то есть востоком страны Хафтаром. Действуют в том числе близкие Триполи группировки, которые, по сути дела, тоже можно назвать наемниками. И, разумеется, из-за потерь появилась потребность, видимо, в каком-то новом человеческом ресурсе, новом человеческом материале. И вот, как сообщал еще Блумберг, в сентябре в Ливии на передовой увидели, обнаружили российских наемников. Оказалось, что их там около 100 человек. И тогда же в материале Блумберга был упомянут со ссылкой на слова одного из командиров ЧВК «Вагнер», что уже были какие-то потери. Непонятно где, непонятно как. Да, и как нам удалось установить, скорее всего, это были потери прямо сентябрьские, это были потери в результате авианалета. Совершенно точно авианалет, но совершенно пока непонятно, разные источники говорят разные, но хотя они сходятся, в общем-то, на том, что это была именно турецкая авиация. Именно авиация, штурмовики или беспилотники, опять-таки, тут вот у людей, с которыми я поговорила, совершенно разные впечатления, совершенно разные оценки.
Андрей Чупрыгин, политолог, востоковед, преподаватель Высшей школы экономики.
Такое ощущение, что специально. Удар был нанесен специально, не случайно.
Это вилла близко к линии фронта, потому что...
Да. Mm-hmm. Ну, там же линия фронта, она, в общем, проходит не в пустыне. Mm-hmm. Сейчас линия фронта идет в населенную местность, то есть в пригород Триполи и в городах, которые mm-hmm. находятся недалеко там. Линия фронта сейчас не проходит по пустыне. Ни в песке они сидят. Они там воюют на улицах, то есть населенные районы.
Потери в результате этого авианалета, как мне объяснили собеседники, были неизбежны. На самом деле, истории, которые неоднократно случались в Сирии, в том числе самая громкая история вообще о гибели российских наемников, которая произошла под Дейр-эз-Зором, это тоже был авианалет. Когда ты стоишь один в чистом поле, у тебя ничего нет, у тебя какое-то несерьезное вооружение, или, может быть, вообще просто грузовик, на котором ты приехал. Я сейчас процитирую одного из наемников, который был знаком с людьми, которые попали в замес под Дейр-эз-Зором. «Тебя, цитата, раскашивают в черную». По сути дела, тебя расстреливают с воздуха очень серьезными вооружениями, и ты ничего просто не можешь сделать. Разумеется, в этой ситуации происходят неизбежные большие потери. По Триполи, получается, да, авианалет по Триполи, мне источники говорили, что до 35 человек.
Скажи, пожалуйста, что за люди туда едут? Ты говорила про вывеску над военкоматом. Вот под эти воздушные налеты, на эту охрану, значит, нефтяной инфраструктуры, едут не кадровые военные. Это не люди, которые едут выполнять приказ. Это люди, которые хотят заработать, люди, которые не могут найти себе другого применения. И вот они звонят по этим телефонам и туда отправляются. Правильно?
Да, это абсолютно не кадровые военные. Это могут быть люди с армейским или даже спецназовским бэкграундом. Но, если честно, бывали в истории российского наемнического движения, наверное, с 2014 года даже такие периоды, когда были, как я уже говорила, большие потери. И люди, которые их в итоге набирали, чтобы отправить на войну, на настоящую совершенно войну, вот сразу же дать в руки автомат и там поставить их в песке в каком-нибудь окопе и сказать, вот твоя нефтяная труба, защищаю, этих людей набирали с минимальными проверками, с элементами, с кредитами, и люди, которые, в принципе, не могли бегать, потому что они хромали, которые никогда не служили в армии, как раз потому, что у них хроническое заболевание, которое не позволяло бы, в принципе, даже в армии в мирное время бы существовать нормально. Я ездила по потерям, да, это самое неприятное, что еще может быть, мне кажется, в жизни журналиста, когда ты приезжаешь и стучишься кому-то в двери, и с тобой в итоге соглашается поговорить, что да, мой сын погиб. Вот у меня из разговоров с матерями и женами погибших в Сирии сложилось отчетливое впечатление, что самый вот популярный портрет – это человек, у которого родился ребенок недавно, который живет не в городе Миллионники, в городе, где практически нет вообще никакой работы, нет никаких предприятий. А у него кредит, ему нужно брать жилье, он, может быть, хочет купить машину, может быть, он еще хочет какой-нибудь себе айфон купить, да, там, или жене купить айфон. И вот на такие нужды, на такие совершенно бытовые вещи, на совершенно необходимые для нормального существования молодой семьи кредиты – нужны деньги, и люди едут за эти кредиты, люди едут, потому что иначе им просто вот негде будет семью поселить с ребенком, да, и в том числе, как нам удалось установить, среди погибших под обстрелом, под авианалетом в Триполи были в том числе люди с очень маленькими детьми, с очень молодыми семьями.
Когда мы говорили о потерях в Сирии, это были потери среди кадровых военных, в частности, да, которые официально там присутствовали. То есть родственники, потерявшие таким образом близких, могли рассчитывать хотя бы там на какие-то компенсации от Минобороны, на что-то, что полагается от государства в таком случае семьям погибших военных. То в Ливии, поскольку речь о наемниках, ничего такого нет, да? Счет погибших идет уже на десятки. Я так понимаю из своего текста, что не только их тела не возвращают в Россию, да, и собираются возвращать позже, а вообще даже не пытаются рассказать родственникам о том, что их родные погибли.
Я уверена, что в конце концов, как это всегда было, приедет человек, связанный с ЧВК, домой ко всем родственникам погибших и скажет, что произошло, передаст, как уже описывали мои коллеги, это бывает документы, справку о смерти, страховку передаст, может быть, какую-то награду. Но это происходит всегда не сразу. Вот как мне сказал источник, близкий к руководству ЧВК Вагнера, на этот раз решили отложить отправку тел на родину до конца октября, потому что слишком грустные новости для нынешней и так тревожной политической ситуации. Вот мне вот такую циничную позицию пересказали.
Ну, то есть получается, что там в Свердловской области еще где-то женам, там, матерям не говорят о смерти их мужей и детей, потому что в Мосгордуме тяжелые выборы. Так что ли?
Получается так. Мне это сказал один собеседник, которому я, правда, сильно верю по этому поводу, потому что мы знаем, что такие же ситуации точно были, когда откладывались возвращения тел из Сирии, в частности, после массовой гибели российских наемников под Дейр-эз-Зор. Была такая же ситуация.
Скажи, пожалуйста, когда ты подтверждала эти сообщения о потерях, о гибели россиян в Ливии, я так понимаю, что ты пыталась связываться, собственно, с родственницами, да, с женами и так далее.
Да.
Расскажи, пожалуйста, как это происходило, что тебе отвечали, думала ли ты о том, что вполне вероятно такая возможность, что они фактически от тебя узнают о том, что их родные погибли?
Я написала им ВКонтакте, я написала двум семьям. В сообщении я не говорила о том, что мне известно что-нибудь отчетливо вообще, тем более не говорила о том, что мне известно, что ваш сын, муж, брат погиб. Мое сообщение буквально звучало так, я сейчас перескажу разговорной речи. Слышала, что в Ливии российские ребята попали под замес. Слышала, что, может быть, ваш сын, брат, муж могли там быть. Вы ничего про это не слышали. Вот формулировка была такая.
И что тебе отвечали?
Мне отвечали: сначала ничего не знаю, потом начинали записывать аудиосообщения. Жена одного из людей, которых мы написали, звучала очень-очень встревоженно, взволнованно. И сказала, что с ней уже до этого связывались. Судя по всему, коллеги и, может быть, кто-то из местных людей, которые тоже прошли через ЧВК и могли слышать о потерях. Потому что, насколько я понимаю, к прошлым выходным, когда новости дошли до Урала, родственники точно ничего не знали. Но к тому моменту, когда я связывалась с семьями, новости уже начали распространяться, могли просто знакомые семьи написать что-нибудь.
Скажи, пожалуйста, твои источники, и, наверное, даже не только источники, но и вот собеседники-эксперты, что они говорят о будущем российского участия в Ливии? Оно будет расширяться, будут отправлять больше наемников, или, может быть, Россия даже рассмотрит какую-то официальную кампанию там? Что-то такое обсуждается?
Говорят очень разные вещи, на самом деле. Кто-то говорит, что ну все, теперь точно свернут. Кто-то говорит, ну нет, им осталось только вот Триполи взять. И прикинь, если они Триполи возьмут, они же всю страну под контроль возьмут автоматом. И, конечно, они вкинут в это столько человеческого ресурса, сколько потребуется. Я, если честно, судить не могу, не знаю, совершенно не уверена, что туда будут отправлять много россиян на войну. Не уверена. И лучше бы, наверное, чтобы мы как-то воздержались от дальнейшего погружения в этот конфликт.
Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Дунюмов. Как всегда, на прощание советую слушать наши подкасты, ставить им оценки и писать на почту podcast@meduza.io о том, что вам нравится и что не очень нравится. И до встречи через неделю.